Если ты боишься что-то потерять, потеряй это и больше ничего не бойся.
Мам, ты чего меня не любишь? Почему не общаемся?
Вау, у нас еще и звезды с тобой сложились.
Ладно, парню, типа, он переспал, типа, ему все похлопают, да? Я не могу с человеком, у которого эмоциональный интеллект как зубочистка, общаться.
У нее отношения равно только секс.
Привет, я Нина.
Привет, я Кристина.
Мы начинаем новый сезон шоу «Третий лишний». Это шоу о проблемах, которые волнуют каждого из нас. О страхах, в которых мы сами боимся себе признаться.
Но мы верим, что ощущение себя не таким, как все, объединяет очень многих. Давайте срывать табу вместе.
Третий лишний. Лишних нет.
Третий лишний. Лишних нет.
Друзья, важно понимать, что все упомянутые нами темы — это сугубо наше мнение. Мы ни к чему никого не призываем, мы только выражаем наши позиции. Наша задача — лишь донести до вас наши мысли, а соглашаться или нет с ними остается за вами.
Ну что, ребята, всем привет-привет!
Всем привет-привет! И с вами снова шоу «Третий лишний».
Кристин, я сейчас на тебя смотрю, и мне не верится, что мы с тобой вернулись к нашим истокам, потому что мы с тобой сидим сегодня вдвоем. У нас с тобой такая дуэль или разговор тет-а-тет. Посмотрим, до чего это доведет.
Да, Нин, это потрясающее чувство, потому что, я не знаю, я к этому подкасту, я обычно ко всем подкастам готовлюсь морально, а сегодня он меня сам готовит к этому. То есть вот настолько... Я прям сейчас... Сегодня, во-первых, сейчас весна, на улице просто офигенная солнечная погода.
Да, мне прям жить хочется.
Да, жить хочется. Я поспалась всего 3 часа ночью, но у меня просто обалденное настроение и офигенный настрой.
Кристина, из-за чего же ты не спала? Или из-за кого?
Ой, ну это оставим. Это были просто очень откровенные разговоры по ночам.
Наша дуэль с тобой уже началась, что мы с тобой уже начали с вопросов. В общем, ребята, мы решили с Кристиной сегодня поговорить вдвоем. Почему? Потому что подкаст начинался вообще с такого же душевного разговора, в столовке МГИМО, с ощущения того, что у нас есть запрос на то, чтобы обсудить наши проблемы, обсудить какие-то вещи, которые, мы знаем, волнуют не только нас, во всеуслышание. Поэтому сегодня у нас с тобой будет разговор вдвоем. И я приготовила вопросы для Кристины. Кристина, ты для меня. И мы не знаем пока, что мы приготовили друг для друга. Да?
Да, вообще, мы же всегда с Ниной на подкасте, никто же не видит, это же аудиошоу, мы сидим с Ниной на одной стороне, а сейчас я впервые сижу перед Ниной. Ну, в общем, какая-то искра, не знаю,
да,
как, что-то такое вот спайси, очень спайси.
Наша химия.
Да, а еще одна из идей, почему хотим именно этот такой формат подкаста выпустить, не совсем стандартный для нас. Хотим, чтобы вы больше о нас узнали и познакомились с вашими спикерами.
И я думаю, нужно начать не с того конкретно, что я тебе приготовила из вопросов, а с обсуждения того, что вообще для нас твой подкаст. На самом деле, мы должны признаться, у нас с Кристиной тут вышла небольшая недомолвка. Мы с тобой никогда прям не ссорились супер сильно, но возник вопрос вообще о будущем нашего проекта и что это для нас значит, потому что у всех есть свои проблемы, другие дела.
Ой, это был очень, на самом деле, накаленный разговор. Мы даже немного повздорили с Ниной. В общем, у меня тогда был очень какой-то эмоционально тяжелый период, и я даже на Нину сорвалась, она как-то попала мне под горячую руку. Ну, я, естественно, извинилась потом за это.
Мальчики, держитесь.
Ну да, у меня такой характер довольно эмоциональный. Ну, в общем, да, решался вопрос насчет будущего нашего подкаста. Это коммерческий проект, либо просто авторский, хобби. И к чему мы пришли, Нин?
Ну, в общем, мы решили, что мы с Кристиной все-таки ведем это как хобби. На самом деле, мне очень не нравится в нашем обществе какая-то, знаете, вот эта тема, что все, что ты делаешь, ты должен либо делать идеально, чтобы делиться этим с другими, либо в будущем планировать получать с этого деньги. Потому что для меня это убирает любой кайф из любого дела, которым я занимаюсь. То же самое у меня было с гитарой. Я закончила музыкалку по классу фортепиано, я начала заниматься гитарой и даже там что-то выкладывать. Я прекрасно понимала, что я не очень хорошо играю, даже вообще нехорошо. Но я не считаю, что для того, чтобы уважать свой проект и для того, чтобы им делиться, ты обязательно должен иметь сотни тысяч подписчиков, ты должен иметь рекламодателей. Я просто кайфую с того, что есть люди, и их много, которые слушают нас и которые пишут, что, блин, девчонки, там, вы ответили на вопрос, который у меня долго в голове был. Или я почувствовала с вами коннект. Мне одного этого сообщения ВКонтакте достаточно, чтобы чувствовать, что я делаю какое-то классное дело. Ну что, Кристин, я хочу начать с вопроса к тебе. И первый блок, который мы с тобой обсудим, это внутренний мир, наши увлечения, мировоззрение и какие-то преференции. Ты очень активно занимаешься фитнес-моделингом. Это твое хобби, которое меня просто восхищает. Это такая дисциплина. Где для тебя грань между заботой о себе, о своем здоровье и стремлением к фитнес-идеалу, который уже вышел из-под контроля? Потому что я знаю, что у вас все очень сильно повязано на определенных стереотипах, определенных цифрах. Но как ты понимаешь, когда у тебя еще, ну, в общем, ты не слетела с катушек, как ты контролируешь это?
Я так скажу, что для меня все, что у меня есть, на самом деле, вот то, чем я занимаюсь каждый день, то, что выходит за грани здоровья, физического в первую очередь, ну, как бы спорт, физическое здоровье. Если я понимаю, что... Ну, то есть это мне вредит уже, я объективно. То есть это, я сейчас говорю про тестостерон, про стероиды и так далее. Если я понимаю, что это выходит за грани того, что полезно для моего здоровья, я это, ну, пресекаю. И, то есть многие, допустим, мне говорят: «Кристина, у тебя такой классный баланс, типа ты сегодня съела там круассан и кофе, а завтра опять типа на ПП сидишь». Да, потому что я позволяю себе срываться. Да, ну, и даже не то, что срываться, я позволяю себе это есть, потому что я не хочу забывать вкус круассана, я не хочу забывать вкус кофе с карамельным сиропом. Типа, мне нравится это. Просто я стараюсь питаться 20 на 80, например. А вот между токсичным там спортом, если говорить, то, если честно, я хочу, чтобы у меня уже быстрее прошел период турниров по соревнованиям, и я вернулась к обычной жизни, тренировалась как нормальный человек 3 раза в неделю, а не 7 раз в неделю, и ела на обеде что хочу, а не котлету на пару и гречку. Вот. Но это челлендж. Для меня это челлендж. Мне нравится себя испытывать. Это дисциплина, это спорт, это такой вот мир. Главное не выходить за рамки здоровья. Вот то, что надо понимать, что для вас нужно, и что для вас приятно и полезно для вашего самочувствия и здорового состояния.
Я тобой восхищаюсь. Я уже жду день, когда пройду твои соревнования, мы с тобой пойдем тусить, отмечать твою победу.
Да. Так, Нин, ну вообще у меня на самом деле вопрос. Вообще у меня, по идее, у меня вот 3 вопроса. Я их как-то вот так на блоки делила. Они касаются веры человека во что-либо. Нин, во что ты веришь? Вот можно быть фаталистом, допустим. Это, то есть, что такое фатализм? Это когда ты веришь в судьбу. Вот. Какой, ты фаталистка?
Во что я верю? Ну, я верю в Бога, во-первых.
Да, как вот бы... это вопрос следующий у меня как раз был про религию.
Mm-hmm. Ну, я верующая, и это дает мне ответы на очень многие вопросы в моей жизни. Я была крещённая с детства, я счастлива, и я горжусь этим своим путем, что я потом сама дошла до церкви, и мы потом обсудим, у меня был сложный период, и не один. Для меня это место спасения. Я часто хожу, стараюсь ходить чаще. Да, моя вера мне очень сильно помогает. И я фаталистка. На самом деле, я в последнее время, ребят, что-то увлеклась эзотерикой. Ну, это, конечно, в здоровых масштабах, но я правда верю, что то, что твое, оно всегда будет твоим. Оно может уходить от тебя, оно может в какой-то момент пойти с тобой разными путями. Но ничего из того, что суждено быть твоим, да, это и люди какие-то, это и события, это твой путь, он всегда будет тебя звать. Поэтому в этом плане я очень сильная фаталистка, и я стараюсь вообще в последнее время ни о чем не жалеть. Я стала, мне кажется, гораздо спокойнее. Мы обсудим потом, да, снова еще раз вернемся к периоду жизни. У меня стояла заставка больше 1.5 года. Скрин сообщения моей очень близкой подруги Наташи со школы. Наташа, я тебя обожаю. Спасибо, что ты слушаешь подкаст.
Что там такое было, или это секрет?
Да, это не секрет. В общем, в сообщении написано: если ты боишься что-то потерять, потеряй это и больше ничего не бойся.
Ого, это, ну, заставляет задуматься.
Это то, во что я верю. Я верю в то, что ты можешь сколько угодно бежать от своей судьбы, но она к тебе вернется. Поэтому да, я фаталистка.
Я хочу сказать такую небольшую ремарку. Я так же, как Нина. Во-первых, у меня тоже был определенный путь. Сначала я тоже с детства крещенная, и я не могла долго определиться с верой. Я, ну, вообще даже мог сказать, что я была даже атеистом. То есть, там, если на Рождество постоянно мы ходим с мамой в церковь на праздники, то я говорю: мам, я не пойду, я атеистка. Типа. Вот. А недавно я только пришла к тому, что я хочу, у меня появилось какое-то внутреннее желание. Как сказать, у меня, в общем, тяжелая ситуация в семье, и я очень... Вот у меня был такой внутренний позыв, что я начала очень сильно беспокоиться за своих близких, особенно за родителей. И я не знала, вот, где найти какие-то силы, я не знала, кого просить помощи, потому что в каких-то ситуациях ты не знаешь, кого просить помощи. И у меня просто внутри проснулось чувство, что надо идти в церковь. И
вот это да, слушай.
Я вот помню, что это был такой день, на самом деле, очень светлый, потому что, во-первых, это была зима, и это было как раз-таки вот после сессии, это были вот февральские каникулы. Это был безветренный день, вот шел снег, так, знаете, как хлопьями падал. Я надела все белое пальто, там все молочное, такое белое. И я просто, во-первых, шла туда пешком и шла обратно. Если что, мне туда идти 20, тоже 20 минут обратно. И я плакала в церкви, я прям прониклась, и мне стало так хорошо. Вот я настолько почувствовала внутри спокойствие, спокойствие своих любимых людей, что я поняла, что вот мне проще, ну, мне хорошо, мне нравится верить во что-то высшее и во что-то благородное, во что-то справедливое и правильное. Вот для меня церковь, вот иногда вот это то место, где ты можешь позволить себе слабость. Вот я могу там себе позволить слабость, я могу позволить себе те чувства, которые мне сложно испытывать и которые я не хочу даже порой испытывать. И иногда вот у меня родители живут очень далеко, ну, то есть я живу в Москве, они живут в Хабаровске, то есть типа 7 тысяч километров. И когда ты не знаешь иногда, чем помочь, потому что очень далеко, и ты просишь помощи Всевышнего, и он помогает. То есть я чувствую, что я что-то сделала полезное для своих родных. Вот. Более у меня религиозная семья, на самом деле. И я тоже фаталистка, кстати. Я тоже верю в судьбу.
Это очень сильно проявляется в том, что я уважаю свои ошибки. Mm-hmm. То есть раньше у меня было такое, мне кажется, как у всех девчонок и в целом парней тоже, да, что ты что-то делаешь не так, как ты планировал бы, ты это сделал, да, не подходишь под какую-то свою планку, ты начинаешь себя винить. Когда учишься любви к себе, для меня это был очень сложный путь, очень долгий, когда ты понимаешь, что, блин, да я все сделал, как должно было произойти, я сделал свой максимум, мне не за что себя винить. Ты начинаешь уважать даже вот эти, немножко, знаешь, повороты сюжета, которых ты изначально, ну, не предусматривал, но они произошли.
А веришь ли ты в астрологию, в знаки зодиаки, таро, натальные карты? Я могу сказать о себе, что я верю.
А натальные карты и таро. Я верю во все то, что дает мне лучше почувствовать саму себя внутри. То есть я вообще считаю, что вот эта вся эзотерика, если она человека настраивает на какое-то дело, если это не просто пустые слова, типа там, о боже, я вот у меня там денежный майндсет, я сейчас буду сидеть и вот думать о деньгах, и они ко мне придут.
Это разотмение, все, я ничего
да,
не
да,
делаю.
Да, извините, ребята, это ретроградный Меркурий, это не я.
Я опустила руки.
Типа, сорян. Если это тебя настраивает на вот эту вот хорошую энергетическую волну, почему нет? Ну, блин, это же смешно, это прикольно.
Это прикольно, я согласна, мне тоже нравится.
Мне нравится сравнивать вот это все. Я обожаю копаться в себе, ребят, я рак. Я очень люблю, вот ты сделал дело, и вот ты о нем еще думаешь, блин, 5 лет.
А какой твой любимый знак зодиака?
Я не могу сказать, что у меня есть любимый знак зодиака, Кристин, но, ну, я рак.
Хорошо, не любимый. Не любимый.
Не любимый. Ой, слушай, нет, на самом деле я рак, и у меня очень хорошая совместимость с раками, прям вообще с рыбами. У меня очень хорошая совместимость.
Потому что вода.
Ну, короче, поняли, да, вот налить воду, как в моё эссе, там в каждое, в курсач, вот, пожалуйста. Да, честно, я говорю, мне это нравится, это прикольно. Мне нравится обосновывать какие-либо коннекты в моей жизни тем, что, вау, у нас еще и звезды с тобой сложились. И самое, что прикольное, я тут узнала, что есть основной твой солнечный, да, как знак, а есть еще асцендент. Mm-hmm. Это, короче, то, как тебя воспринимают люди. И я Овен. А Овен — это про достигаторство, про амбициозность. Но я же, блин, носом землю рою. Я просто с годами замечаю, как это во мне проявляется. Типа я очень career-oriented. Я очень, как бы, я люблю трудиться, я люблю работать. Прям вот иногда до такого, ну, масштаба, типа, мне кажется, too much. И я поняла, что, возможно, это можно объяснить тем, что у меня студент во мне. Я не знаю, ребята.
Нет, это реально так и есть. Типа, Нина, вот я даже сама тебя воспринимаю. Если бы я тебя не знала, я бы никогда не подумала, что ты рак.
Ты сепарировалась еще в школе, когда ты переехала в Москву в лицей МГИМО. И я еще даже когда близко тебя не знала, я знала то, что ты переехала в раннем возрасте. Я восхищалась сразу твоей силой, потому что это очень тяжело оставить все свое прошлое, когда ты еще недостаточно сформировалась, и просто переехать в столицу, строить новую жизнь. И плюс это же была такая ситуация, что вы живете в пансионе все вместе, как будто бы. Как на тебя вообще повлияла сепарация, и близка ли ты с семьей сейчас?
Я переехала в Москву в 16 лет, это был 10 класс, и это был тяжелый период, реально был тяжелый, потому что у меня в Москве нет никого, не было тогда никого, ни друзей, ни родственников, мне до сих пор нет никого из семьи в Москве. Это было тяжело, потому что это революция твоей жизни. Это вот ты просто меняешь все. То есть ты оставляешь город, где ты первый раз влюбился, где ты первый раз у тебя был секс, где у тебя вся семья, где все родня живет, там твоя школа. То есть то, где ты, ну, вот вырос вот именно таким птенцом. Но да, было тяжело, во-первых, потому что я жила в Хабаровске. Хабаровск — это провинция, это максимально обычный город. Там нет вот таких вот людей на разгазе, мажоров, которых я встретила в Москве, особенно которых я встретила потом в лице. Для меня это был такой культурный шок, если честно.
Обсудим.
И, да, я была просто в шоке вот именно от людей, которых я встретила. И я такого не встречала никогда, просто в своей жизни. Я таких людей только видела в кино, вот знаете, типичные американские комедии, фильмы про подростков.
Сошлось с ожиданиями из кино?
Да, вот в том-то и дело, типа, вот эти вот стереотипы, там вот про гламур, про деньги, там про клубы, про дорогие фэнси-рестораны, да, оно сошлось, и я была просто в шоке. Но вот за что я могу вот реально гордиться собой, что я осталась, ну, вот сама, какая я есть, и как-то не повелась на всю эту вот какой-то мейнстрим, вот этого вот брендомании, наверное, так могу сказать. Да, мне нравятся бренды, типа, я ношу бренды, типа, но это не настолько вот прям утрировано и не настолько обязательно, чтобы чувствовать себя круто. Нет. И я рада, что, ну, для меня не важно было общаться, то есть там... с кем, ну вот для меня не важно было общаться, там, кто со мной общается, мне вообще было все равно, типа, какой-то простой, для меня, я всегда ценю в людях простоту, и мне очень сложно было найти это в Москве, если честно, вот. Насчет близости с семьей. У меня вот такие отношения с семьей, что мы можем там, ну, списаться там раз в неделю, там, раз там, там, два раза в неделю, и даже не позвонить, а просто списаться и узнать, как дела, потому что родители мне как бы доверяют, абсолютно во всем. Вот настолько у нас, наверное, доверительные отношения. И, ну, я просто говорю, мам, почему так? Ну, у меня даже какой-то был комплекс, потому что я знаю, что многие люди прям, ну, регулярно, вот прям каждый день прям вот на связи с своими родителями, там, даже те, кто живут в других городах. И я такая, блин, мама, почему мы, ну, не разговариваем? Ага. Типа, мам, ты что, меня не любишь? Почему не общаемся? Она говорит, не, ну а что меня спрашиваешь? Мне неинтересно. Ну да, ты поела, да, ты там пошла в универ. Ну а что интересного? Мне неинтересно. И я как-то помню, я позвонила, говорю, мам, ну, у нас же разница времени большая. Говорю, мам, привет, что делаешь? Она такая, так, у меня сейчас реклама кончается, все, позвони потом. Я не могу, у меня сейчас начинается фильм.
Блин, слушай, на самом деле, я могу тебе сказать, что тут вот эта тонкая грань между тем, что у вас с родителями есть какая-то зависимость друг от друга, и между тем, чтобы вот вы не чувствовали вот эту холодность. Потому что я переехала на первом курсе, я регулярно вижу родителей, я приезжаю домой там на выходные, но у меня была борьба вот с этой... Я не скажу, что гиперопекой. Никогда не было гиперопеки. Мама всегда мне очень доверяла. Но я физически чувствовала, когда она меня там отпускала, да, когда я съезжала, что у нее есть вот эта вот, ну, боль.
То есть
материнский инстинкт.
Ребенка, да.
Когда мы с ней, когда прошло какое-то время, и мы с ней вот созванивались, и она буквально могла мне сказать по звонку, типа, так, всю Нина, а теперь вот там мне пора идти, я... такое облегчение ощущала. Я чувствовала, что это не зависимость, это не страдание, а это вот комфортный переход на новый этап, ну, моего взросления и, ну, ее тоже, да, как матери.
Я каждый день по ним скучаю. То есть, типа, ну, я когда скучаю, прям вот тогда мне прям, я на грани эмоций, я пишу там, говорю, мам, я соскучилась. Она говорит, ну да, да, и сразу звонит мне. То есть у меня, как сказать, если раньше я думала, что, блин, что-то ненормальное со мной происходит и с моей семьей, а потом поняла, что нет.
Почему? Потому что...
Мы друг друга любим, и нам не обязательно об этом говорить каждый день. То есть мне не нужно, типа, это, и им это не нужно. Мы знаем, что мы друг друга есть, мы знаем, что я могу позвонить, они могут мне позвонить. То есть вот настолько им, ну, не нужно, типа, это, вот просто не нужно. У меня такого не было в целом в Хабаровске, даже когда я жила. И когда я переехала в Москву, тоже такого не было, чтобы мы прям вот постоянно были вот друг в друге буквально.
К тебе всегда было такое доверие? Потому что если бы я была матерью потрясающе красивой девушки, которая живет в столице одна, ну, это просто чистый даже страх за твою физическую безопасность.
Ой, спасибо, Нин, за комплимент. Вообще нет никогда. Мама мне абсолютно доверяет всегда. Блин, камон, типа, мы с мамой даже можем вместе там выпить, там, не знаю, повеселиться,
да,
куда-нибудь.
Да, да.
То есть, типа,
да.
У нас абсолютно вот... Я не могу сказать, что у нас... Я, наоборот, не хочу, чтобы мы были подругами с ней. Но у нас именно такие отношения, знаешь, просто очень... У меня мама современная довольно. Вот она... Поэтому она не хочет... Она... Нет никакого гиперконтроля. Просто вот мы общаемся, вот, когда нам хочется. То есть нет такого принуждения. Блин, ты мне не позвонила, ты меня не любишь. Блин, ты мне не написала. Там, что, тебе пофиг, да, на меня? Нет, такого вообще нет. Она знает, что я занята. Я знаю, что она может быть занята. И я могу, мам, там, не, ну, будешь не занята, позвони мне. Можем даже в следующий день созвониться, и все. То есть вот настолько вот бывает. Ну, и для меня это нормально, для нее тоже это комфортно. Также для моего отца это комфортно, для моих бабушек и дедушек.
С кем сложнее отношения были по жизни? С отцом или с матерью?
Вообще, я всегда была папиной дочкой, и, если честно, я в детстве любила больше папу. И как бы моя мама даже ревновала из-за этого, потому что я такая, блин, я люблю папу. И она, я даже не говорила ничего, но это просто чувствовала. Вот. А когда я начала взрослеть, то вот подростковый период начинается, естественно, как бы я делюсь с мамой там какими-то переживаниями, там это все вот первые, впервые все вот эти чувства происходят. И она, ну, стала мне как-то в чем-то ближе. В чем-то с папой, в чем-то с мамой. Но на самом деле мама меня больше во многом понимает, если честно, чем папа. Но у меня с родителями, ну, как бы с обеих сторон у меня очень близкий коннект. И то есть там, ну, и папа, я смогу с папой тоже многое обсудить, даже и любовь могу обсудить, как бы. Мы единственное, что не обсуждаем в семье, это секс. Вот у нас прям табу на это. То есть у нас просто не принято это обсуждать. Mm-hmm. Вот как-то у меня нет этой культуры sex education. Для меня вообще считается какой-то джентльменской тайной, если вы оставляете это между, ну, между двумя людьми, и вы об этом договорились. То есть это просто человеческий фактор, что вы договорились сохранить тайну, потому что будет куча осуждений, особенно в адрес девушки. Ладно, парню, типа, он переспал, типа, ему все похлопают, да, что он такой крутой, типа, самец, да, переспал с девушкой. А девушке такого не будет. Ее будут считать, что она какая-то очень стрёмная. И мне приходится даже это как-то скрывать иногда. То есть я не говорю об этом просто потому, что, ну... меня будут осуждать, меня будут гнобить за это, меня будут считать ухой, и меня это просто бесит. Что я сделала не так? Я что, плохой человек? Я этому человеку сделала больно, я разбила ему сердце. Мы друг другу сделали приятно и разошлись. Да, и это дискриминация в отношении женщин. Я считаю, что это правда так. Что плохого? Почему парень может, а девушка нет? Я считаю, что у нас уже на таком этапе развития общества, что это уже нельзя порицать, если честно. Я вообще не понимаю, вот что плохого? Типа, у меня был, например, секс без отношений, и был это секс с отношениями. Это сейчас я уже пришла к тому, что я хочу секса в любви, хочу секса в отношениях. Потому что это мой выбор, это мой путь, к которому я пришла осознанно уже. То, чего я хочу сейчас. А тогда, ну, мне хотелось, у меня гормоны бушевали, это подростковый период, мне хочется. Типа, и я вообще не понимаю, почему все думали, что он меня использовал. Вот он такой гад. Типа, либо я там какая-то вот ветреная там вот девушка. Я вообще считаю, что секс — это одно из самых приятных, ну, каких-то созиданий именно, что создала природа, потому что, блин, вы вдвоем кайфуете от этого. Это же драйв, это такие эмоции. А что такого, если девушка с кем-то спит? Ну, вот в плане без отношений. Что в этом? Вот просто объясните, что в этом плохого? Она получает удовольствие, парень тоже получает удовольствие. Мы друг другу делаем приятно. Это же нормально.
Ты чувствуешь, что полемика по отношению к парням, которые, ну, меняют часто половых партнеров, и по отношению к девушкам, которые, ну, у них, допустим, сейчас нету отношений, но они ведут половую жизнь. Она разная в обществе у нас.
Это да, это 100%. То есть, типа, если парень спит с разными девушками, типа, он такой альфа-самец, такой плейбой, ну, либо просто, типа, это норма. Но когда девушка меняет регулярно партнеров, ну, не регулярно, просто она меняет, то есть не один, да, партнер на жизнь. Типа, у нас же как считается круто, типа, если девушка... вот с одним и по любви, и до конца. Либо, ну, норма считается, когда девушка спит только в отношениях. Вот, если честно, моя любимая героиня вот в «Сексе в большом городе» была Саманта. Я восхищалась вот именно вот ее такой вот женской природой, тем, что она легко перебирает парней, с ними спит, один с одним, потом с другим, и она чувствует себя обалденно. И парни ее, ну, они не считают ее в этом прикол. Вот они не считают ее какой-то там вот, ну, девушка легкого поведения. Нет, они считают ее просто, они еще больше ее хотят. Это круто, и она еще больше собой гордится и любит себя.
Мне кажется, у нее есть еще вот эта часть, что она, у нее такой тип привязанности, да, как бы отвергающий. Это она, да, же тоже боится любви, и она как бы подменяет сексом. У нее отношение равно только секс.
Я с тобой близко общаюсь, и мы с тобой обсуждаем порой очень сокровенные темы. Я знаю про твою ситуацию с отцом, вообще, какие у вас отношения. Расскажи, пожалуйста, поподробнее вообще, какие у вас отношения, это холод, это, наоборот, тепло. Поделись.
Слушай, я с такой, знаешь, радостью душевной слушала твою историю про твои отношения с родителями доверительные. У меня исторически, можно сказать, с моего детства гораздо ближе были отношения с мамой. Мама — это моя подруга. Ко мне абсолютное доверие. Я очень этому благодарна. С отцом у меня были сложные отношения по жизни, действительно. Он из тех людей, я его очень сильно уважаю, и я знаю, я чувствую, что во мне проявляется со временем все больше его качеств. В первую очередь, это его трудолюбие, это его воспитание, это его дисциплина. Я знаю, что он любит меня по-своему. Мы с мамой очень темпераментные, очень...
С мамой теперь, мы, да, про чувства. Отношения, да?
У меня отец, он в целом, он довольно...
закрытый эмоционально.
Я бы сказала... Отец, он довольно... Нет, я бы не сказала, что он не эмоциональный. Он просто у него более, наверное, холодный темперамент, действительно. Mm-hmm. У меня с ним никогда не было такого рода близости, что, я не знаю, я делюсь с ним какими-то вот такими супер яркими чувствами. Он всегда давал мне любовь через какие-то экспириенсы, да, то есть вот у нас было с ним Килиманджаро, Эльбрус мы поднялись, мы с ним очень любили долгие прогулки, походы, как мы это называли, да, мы могли там распечатать карту.
У него язык любви,
у него язык любви, да, типа я покажу тебе мир. То есть вот знаешь, как quality time together, это было. Но когда я съехала, у нас была такая с ним ситуация, он мне не звонит никогда. То есть мама, ну мы с мамой постоянно созваниваемся, и она с ним делится какими-то новостями из моей жизни. Когда я приезжаю, я порой начинаю ему что-то рассказывать, он говорит, да, я это уже знаю. То есть вот у меня был такой запрос, типа, а почему нету интереса ко мне в этом плане? Почему mm-hmm. вот это вот мужское, да я уже знаю, да, типа вот задача была, я уже для себя ее решил, почему она есть? Мы поговорили с ним на эту тему, и он сказал, что вообще, типа, Нин, дело не в тебе. И тут вообще такие вещи скрываются, что, например, он думал, что он меня не хочет отвлекать, да, ну как бы, ты понимаешь, там, ты у меня уже занятая взрослая дочь. Mm-hmm. Ну и просто в целом я с годами начинаю все меньше хотеть кого-либо поменять. Мы это еще обсудим, потому что если это не касается моей семьи, я чаще просто ухожу. Ну потому что если я вижу, что ты делаешь мне очень-очень больно, мне тебя не поменять, ну а что я буду делать? Но если это твоя семья, она же тоже тебе не случайно дана. И я ценю в отце воспитание, которое мне дал. Я ценю его любовь к моей маме. Мы с ним не близки, но я его очень люблю. Вот так. Я вот чувствую, что главный подарок от моего отца мне — это, наверное, любовь к труду и дисциплине. Я сколько себя помню, мой папа всегда работал. И я восхищаюсь вот этим вот его качеством. И в целом, на самом деле, в мужчинах я очень сильно ценю вот это вот спокойствие, какого-то, знаешь, вот просто вот абсолютной уверенности, что все будет хорошо, которую я ощущаю рядом с ним. Вот если говорить про мужчину-скалу, это мужчина-скала. И да, возможно, этой скале порой сложно выразить свои чувства, но на нем же огромная ответственность за нас, за всех. И он выражает так, как может. Вот какие-то маленькие там тоже жесты. Я помню, у нас в школе были сценки какие-то, и он там что-то из вешалок ночью плоскогубцами гнул мне там какие-то маленькие скульптурки. В общем, знаешь, вот такие вот вещи. И ты это потом ценишь очень сильно.
То есть вот у тебя история про то, что я за ним как за каменной скалой.
Скалой, да, да. Действительно.
Ты в целом ответила на вопрос идеальных качеств мужчине, да, то есть типа это вот...
Переходим к отношениям.
Да. Это про профессиональную этику, да, про трудолюбие, про целеустремленность, про ощущение безопасности, да, с мужчиной.
Ну, мои хорошие, я вам не работодатель, чтобы ценить вас профессиональную этику, но идеальное качество мужчины, да? Слушай, ну, во-первых, я думаю, что это воспитание. Ни один из тех парней, с которыми я общалась, встречалась, была просто как-либо связана, скажем так, если это были какие-то близкие душевные отношения, даже если мы не встречались, ну, допустим, что-то было, я вообще не могу сказать о них плохо. Вот я просто так сейчас тоже анализировала. В каждом из них было вот это вот воспитание, да, это какое-то взаимоуважение, это, я не знаю, просто это вот воспитание. Это чувствуется. Это, знаешь, это вот класс. Вот это прям чувствуется. Mm-hmm. И это то, что меня очень сильно манит и притягивает. Да, это амбициозность и трудолюбие. Но опять же, да, студент вовне, извините. Но...
Нет, это абсолютно нормально. Я вообще верю в то, что типа вот, если, ну, вот у нас в целом прототип мужчины складывается из формата образца нашего отца. И у тебя отец тоже вот такой целеустремленный, амбициозный, и ты в целом будешь искать такой же, даже неосознанно, в потенциальном своем партнере. Это, типа, абсолютно нормально. У меня, кстати, тоже такая же фигня, если честно.
Ты сейчас мне расскажешь про то, что для тебя mm-hmm. вот составляет идеал. Ну да, для меня это, я думаю, вот все-таки воспитание. Я думаю, что это юмор, потому что на самом деле... Ой, слушай, у меня такой юмор. На самом деле, ну я не знаю, я обожаю пошутить, но мне кажется, что иногда...
Я все обожаю твой юмор. Мне реально, типа, ты как сейчас скажешь, я думаю, насколько это метко сделано. Это вот просто персик. Мне прям очень нравится.
Спасибо, честно. Милая. Все кликбейтные заголовки нашего подкаста да. — это плод вот этой больной фантазии, друзья. Да, я думаю, что это забота. Я mm-hmm. все-таки очень такой человек. Ну что я ценю в мужчине? Все то, что составляет мужчину. Вот то я и ценю. А так, ты, Кристин?
Не, подожди, у меня еще вопрос.
Давай,
а
давай.
Что для тебя самое сексуальное в партнере?
Мозги. Ну, интеллект. Ну, то есть у меня был период, когда я много ходила на свидания, то есть ты знакомишься с новыми людьми постоянно. Многие парни, они не умеют как будто бы выстраивать коммуникацию. То есть ты даже посмотри на мужское общение, возможно, не какие-то суперблизкие друзья, а просто как они общаются между собой. И то, как они общаются с девушкой. Я очень люблю задавать вопросы. То есть мой язык любви — это именно слова. И если ты мне интересен как личность, особенно если у меня к тебе есть какие-то чувства, я буду хотеть о тебе узнать, о том, что ты действительно чувствуешь, как ты себя ощущаешь. Если я чувствую, что свидание превращается в монолог, и если ты не можешь никак не отреагировать на то, что, чем я с тобой делюсь, отсутствие вот этого эмоционального интеллекта, оно как-то сразу, ну, оно меня закрывает. Ну, я тоже, я хочу вести коммуникацию. Для меня это очень-очень важно. Я хочу, блин, даже если у нас было что-то... Я не знаю, я верю в то, что любую ситуацию можно разрешить диалогом. И мне кажется, что очень сложно людям, которые не умеют вот в нашем возрасте уже там как-то общаться, да. Окей, можно говорить, he's just shy. Ну, как бы, come on. Я тоже хочу, чтобы ты спросил там меня о моих целях и планах, за что такое базовое, когда мы с тобой, не знаю, в паре вечером сидим.
Да, я согласна, это вообще вот эмоциональная отдача, это, ну, это важно в любом общении. Это даже и романтическом, и дружеском, и деловом, это очень важно. Я тоже, мне тоже прям бесит. Вот я чувствую, что парень вот мне вообще не отдается эмоционально, я как будто бы разговариваю с какой-то стенкой. Вот просто вот как будто бы меня не хотят слышать, я не чувствую ничего, вот никакой отдачи. Мне просто прям вот отталкивает сразу. Я думаю, да не буду я. У меня ощущение, что я, знаешь, вот как конвейер. Вот помнишь, ты говорил, я отдаю энергию, а я ничего не получаю взамен. Я просто разряжаюсь как батарейка. Мне это бесит вот реально.
Ты чувствовала такое с кем-либо, с кем из парней, с кем ты встречалась? Или нет. До отношений не доводила такое?
Нет, конечно, нет. Это вообще это прекращалось буквально на первых порах. Но я просто, ну, я не могу с человеком, у которого эмоциональный интеллект как зубочистка, общаться. Ну, просто я у меня вообще таких людей нет даже вот в окружении. Я просто... Ну, я не могу. Мы можем помолчать? У меня вот бывает момент, когда я хочу помолчать. Мы помолчим, без проблем вообще. Помолчим. Я, если тебя как бы тоже...
Займемся чем-то другим.
Да. Можем помолчать, без проблем. Я считаю, что да, нужно с любимыми людьми нужно и молчать, и разговаривать. Но когда мы только молчим, ну, в целом, ладно, хорошо.
Ну, я с тобой согласна. Окей, Кристин, а у тебя какой твой образ идеального мужчины для тебя?
Вообще, вот даже брать не только мужчина и женщина, и мужчина, для меня важна очень сильно простота. Я ценю в людях, это я реально ценю в людях простоту. Это то, что меня притягивает всегда. В мужчинах, если говорить, это обязательно воспитание, это манеры, это целеустремленность, это умение взять ответственность не только за себя, но и за меня в каких-то ситуациях, желание помочь. А также мне очень важно, чтобы человек был заинтересован искренне во мне, в моих проблемах, в моих мыслях, в моих размышлениях, чтобы у нас были схожие ценности, а также, чтобы я вот для меня очень важно, прям реально важно, чтобы я была для него единственной. Я не хочу ощущать себя второй, третьей или одной из. Нет, я одна для мужчины. Я собственник, он для меня один, я для него одна.
Господи, я забыла об этом упомянуть, но это же такая базовая вещь.
Да, потому что, ну... Если я ощущаю не единственное себя с мужчиной, я, ну, я не чувствую безопасность. Почему я говорю конкретно про безопасность? И, кстати, для меня очень важно, чтобы я была уязвимой. Да, для меня очень важно ощущать, не быть вот постоянно сильной женщиной. Я готова быть сильной женщиной, я готова быть женщиной на работе, в каких-то стрессовых ситуациях я готова это быть. Но с мужчиной я хочу быть девочкой. Я хочу быть девушкой, я хочу быть принцессой для него. Для меня это прекрасно. И если я могу позволить себе эту слабость с ним, могу позволить слезы, могу позволить смех, могу позволить искренность, значит, это мое. Все, я раскрылась, все, значит, мне с ним комфортно, я ему доверяю. Почему доверяю? Потому что у меня сразу в голове какие-то вот планы на будущее, так, у меня будет декрет, я не смогу с ним играть эти вот power struggle, какие-то кошки-мышки, я буду уязвима максимально. Ну, я вообще, я буду от него зависеть, потому что у меня будет ребенок, я буду в декрете, я там либо беременная, я буду неработоспособная, и мне нужно, чтобы обо мне позаботился мужчина и о моем потомстве. Для меня это важно. То есть я вот настолько прям вот размышляю, возможно, как-то отпугивающе, но это правда. Для меня это так.
Я все-таки верю в то, что ни один парень, которому ты действительно нравишься, никогда не поставит себя в позицию, чтобы тебя потерять.
Да.
То есть вот девочки говорят, типа, блин, да, он, наверное, занят, да, он там везде не пишет, моя хорошая.
Он просто не хочет.
Он просто не хочет тебе написать. Ну, правда. То есть вот эти все situationships, да, типа, вот, да, у нас что-то все непонятное, мне кажется, это сразу однозначный ответ. Просто... Я не знаю, наверное, это про самооценку, про то, что ты не чувствуешь, что ты достоин чего-то большего, но мне кажется, что когда ты учишься наполнять свою жизнь чем-то очень таким красивым и приятным, и ты учишься чувствовать себя достаточным для самой себя, у тебя вообще не возникает желание ввязаться во что-то непонятное
и
тратить свое время. Еще, мне кажется, на очень многих давит какой-то вот этот таймлайн. И, блин, я тут просто поняла, что у меня обе бабушки, они родили 18. Мне 19, типа, в моем возрасте, 45 лет назад, моя бабушка качала моего отца на руках. Вот. Насколько таймлайны сейчас поменялись, но все равно у нас есть вот это, да, опять же, у меня такие разные еще, как бы, после вышки и после МГИМО экспириенсы, тоже поговорим. Насколько все равно давит на очень многих из нас вот это ощущение, что, блин, там, если что, я всегда буду один, надо уже, наверное, на что-то соглашаться, да, или вот...
Вдруг я упущу счастье. Вдруг
я упущу свое счастье, да.
Я буду жить одна в однокомнатной квартире с кошками.
Да. Ну, в любом случае, от понижения своих стандартов ты свое счастье не найдешь. И я думаю, самое время нам с тобой обсудить, как мы относимся к теории коровок, которая просто взорвала комментарии вообще наших друзей, которые послушали выпуск про отношения. Итак, еще раз, если кратенько. Теория коробок. О чем она вообще? О том, что парень при первом каком-то знакомстве с девушкой или там при первых, может быть, не знаю, днях общения с ней, при первой встрече, он уже сразу понимает, в какую из коробок, так скажем, он ее положит. Коробки эти три, согласно официальной доктрине. Первая, я с ней хочу встречаться, да, я хочу с ней отношений. Вторая, я хочу с ней хукап, как раз вот секс без отношений, ну, ничего серьезного. Коробка номер три, я вообще не хочу с ней иметь дело в романтическом ключе. Все, о чем нам говорил Саша Филипчик про классные рабочие отношения коллег, это все в третью коробку. Так вот, ты вообще веришь в эту теорию? Есть ли она у девчонок?
Я вообще верю в то, что... Вообще, вот я начну немножко издалека. Я вообще считаю, что парень никогда не будет дружить с девушкой, если она ему не симпатична. Ну вот даже вот серьезно, типа, если она ему биологически не притягивает. Он, если... Я имею в виду вот именно... Ну, ты назвала две коробки, да? Первая — это либо секс, просто типа из-за обязательств, а второе — это отношения. Поэтому дружбы между мужчиной и женщиной, я считаю, что нет. Со стороны мужчины. Со стороны женщины есть дружба, потому что женщина может отделить личное и сексуальное. Спокойно. Ей может нравиться парень, но сексуально она может, он может ее не притягивать. У парней, мне кажется, наоборот. Но это мой личный опыт, я могу вот только со своей колокольни судить. По поводу теории коробок. Я все-таки, наверное, я верю в нее, да, то, что парень сразу в целом понимает, в какую коробочку засунуть девчонку. Но, честно говоря, у меня есть, возможно, какое-то наивное ощущение или наивная вера какая-то определенная, что, блин, ну да, я ему понравилась сексуально, хочет со мной переспать, но а вдруг он увидит мой внутренний мир, и он меня влюбится, и все. И вот и у нас будут отношения вообще вот просто вот бомбические. Вот, и мне прям вот хочется в это верить, если честно, потому что ну, мне грустно бывает, на самом деле, иногда, что мне нравится парень, а он там всего лишь хочет со мной переспать, либо... вообще ничего не хочет.
Мы обсуждали это много раз со многими ребятами, мальчиками, и они мне говорят, ну, почти все, я бы сказала, 85%, говорят, что да, для меня лично это так работает. Они говорят, что смена коробок возможна, когда это даунгрейд. То есть, когда ты из коробки, типа, я хочу с ней встречаться, ну, допустим, нет, даже не так. Из коробки я хочу с ней встречаться, либо из коробки я хочу с ней переспать, и в коробку не хочу иметь ничего общего.
А, то есть да. Настолько?
Ну да. Но, скажем так, это все равно, вот если он к себе что-то почувствовал, о чем сама теория, да? О том, что ты не должна переживать, если там ляпнуло лишнее слово, или там, я не знаю, написала там три сообщения подряд. Потому что если он как бы знает тебя, верит тебе, это не изменится, да, его отношение. Ты не можешь испортить, то опять же, фатализм. То есть, ну. Все, что твое, оно будет твоим, да?
Ну да, у меня тоже такое вот было. У меня было недавно свидание относительно с парнем. И я помню, это было 8 марта. У нас было очень красивое свидание. И я помню, на этом свидании я упала. То есть у меня были брюки такие, и я была на шпильках, и я случайно как бы зацепилась шпилькой об брюки и упала. Прям вот мы выходили, прям вот на весь ресторан упала, и мне так было стыдно. Думаю, блин, я так глупо выглядела. Его глаза, думаю, я по-любому разонравлюсь. Вот. А потом только думаю, да ладно, это же угарно, это бывает. Блин, ну кто еще? Ну так вот смачно упадет в ресторане. Нин, а когда ты последний раз испытывала чувство зависти?
Сегодня с утра, когда я выходила из дома, я видела, как мой маленький брат спит и видит 10-й сон, а я ехала к первой паре в субботу на французский.
Вообще, что такое зависть? Когда ты что-то видишь, ты хочешь, чтобы это было у тебя, но не хочешь, чтобы это было у него. Вот это зависть.
Нет, у меня никогда такого нету. Вот честно могу тебе сказать, я вообще верю в то, что... Вот знаешь, вот...
Или хочешь, чтобы это было у тебя, но ты не просишь, если это будет у него, но хочешь, чтобы это было у тебя.
Не-не-не, это разные вещи. Я верю в то, что в мире всего достаточно. Я вообще верю, что вот эта вот энергия достатка, она тебе приносит еще больше.
Угу.
Вот, например, могу сказать, мы записывали подкаст про деньги, я сидела, просто восхищалась Машей и Костей, и это меня мотивировало пойти просить повышения по работе. Мне дали сейчас хорошее повышение, потому что у меня нет ощущения, что они могут, а я что? Потому что я думаю, блин, а как я могу это тоже в свою жизнь принести, потому что этого много. Есть люди, которые меня вдохновляют просто, и я думаю о том, что мне нужно сделать, чтобы к ним прийти. Но так, чтобы завидовать... Нет, я могу честно сказать, я из какой-то любви к этому смотрю. Я смотрю с восхищением. Вот.
Это очень важно, на самом деле. Для меня это один из пунктиков вот именно людей, которых я выбираю в свое окружение.
Вы прослушали первую часть нашего с Кристиной разговора в рамках подкаста «Третий лишний». Большое спасибо вам за то, что уделили это время нам. И мы с вами скоро увидимся во второй части, в которой мы обсудим более глубокие и темные темы. Поэтому оставайтесь с нами. Еще раз большое спасибо вам за поддержку. Мы вас любим и до встречи. «Третий лишний». Лишних нет.